С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политические трансформации русского языка. Как Московская область готовится к выборам 11 марта? Рамзан Кадыров нашел нового премьера Чечни, своего кузена. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Президент России Владимир Путин объявил 2007 год годом русского языка. В стране и за ее пределами организованы многочисленные мероприятия, конференции, специальные выпуски периодических изданий, лекционные курсы и так далее. Одно из подобных мероприятий только что состоялось в Петербурге при поддержке властей. Помимо очевидной культурной и просветительской нагрузки, год русского языка преследует и вполне очевидную политическую цель. Русский не только был языком межнационального общения в СССР, но он и сейчас отчасти продолжает выполнять ту же функцию в бывших советских республиках. И, значит, русский язык может быть использован как политический инструмент. О внутренних политических трансформациях русского языка и о планах по его распространению за рубежом мой коллега Кирилл Кобрин.
Современные философии, история и политология уделяют языку особенное внимание. Наиболее актуальный поворот этой темы – язык и власть. Говоря коротко, одним из главных, если не главным инструментом власти является ее язык, которым она задает цели народу и дает оценки происходящему. Потому самая острая политическая борьба в современном мире, в частности в России, идет за сферу средств массовой информации, то есть за сферу формирования и использования языка власти. Эти проблемы обсуждались в Санкт-Петербурге на публичной дискуссии «Русский язык как политический проект», организованной несколькими писателями, политологами и журналистами. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Первоначально писатели и политологи, собравшиеся для размышления о судьбах русского языка, предполагали, что они будут обсуждать главным образом, каково политическое наследие русского языка, должна ли Россия защищать его политическими средствами, является ли защита русского языка одной из ключевых задач для России. Но мало-помалу дискуссия повернула в более естественное русло, и главными стали вопросы о том, что именно сегодня можно лучше всего описать средствами русского языка, и для выражения каких политических и культурных задач и моделей он пригоден более всего. Все понимают, что очень скоро мир кардинально переменится, но каким он будет, мы не знаем, говорит писатель Андрей Столяров.
Тот, кто первый опишет новую реальность, тот, кто уложит ее в определенные смыслы и зашьет это в определенные программы действия, тот этой реальностью будет управлять. Фактически в мире идет борьба реальностей. На каком языке, смысловом языке, будет говорить новый мир? На английском, на китайском, на русском, на арабском или на других языках?
Другие участники дискуссии говорили о том, что на русском языке практически невозможно адекватно описать демократическую модель государственного устройства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Некоторым образом, современный русский язык действительно можно назвать политическим проектом. Грандиозные политические преобразования, менявшие жизнь страны, всегда сопровождались, иногда даже предшествовались, революционной трансформацией языка. Так было при Петре Великом и при Александре Первом. То же самое произошло после Октябрьской революции 1917 года. Я побеседовал об этом с известным петербургским историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым. В русской истории, начиная с Петра Первого, русский язык и был политическим проектом, если вспомнить языковую реформу Петра.
Можно сказать и так, конечно. Хотя эта формулировка вызывает у меня некоторые сомнения. Язык гораздо более, так сказать, мощная и высокая стихия, чем политическая реальность там, того или иного момента. Другое дело, что язык, как такая стихия саморегулирующаяся, что ли, он отвечает на потребности, в том числе и политического момента.
В начале 19 века развернулась довольно ожесточенная дискуссия о русском языке, о заимствованиях. Как известно, архаисты и карамзинисты, которые спорили о том, стоит в язык включать французские и другие слова, в частности, и связанные с политической терминологией. И вот один из вождей архаистов, адмирал Шишков, становится на некоторое время секретарем Александра I и пишет, пишет манифесты во время Отечественной войны 1812 года. Можем ли мы сказать, что в XIX веке язык становится ареной политической борьбы?
Шишков был не просто секретарем, насколько я помню, он был государственным секретарем. И действительно писал манифесты, но в этих манифестах никаких, так сказать, классических штук, которыми он прославился, хотя он был довольно любопытный господин на самом деле, прославился впоследствии там типа макроступов вместо галош и так далее, конечно, не было. Это была ориентация скорее на славянизмы, которые должны были возбуждать патриотическое чувство. Но, конечно, разумеется, вот в этот конкретный момент противостояния с французами, да, была сделана попытка превратить язык в политическое орудие. Показать, что мы, так сказать, сами с усами и ни в каких галлицизмах не нуждаемся.
Еще один мощный толчок к трансформации русского политического языка дала, конечно же, революция 1917 года и советская власть. Русский язык становится действительно политическим орудием на просторах Советского Союза. Это язык межнационального общения. Как вы думаете, сейчас в СНГ может ли продолжать русский язык играть ту же роль?
Ну, в какой-то степени. Думаю, что та роль, которая появилась после революции, уже не вернется. Тогда речь шла об объединении, как правило, насильственном, и об интеграции. Сейчас процесс совершенно другого, противоположного характера. И поэтому, во всяком случае, на некоторое время, не знаю, долго ли это продлится, будет достаточно активное отталкивание от русского языка как объединительного языка. Поэтому нет, не думаю, что он в обозримом будущем будет играть вот ту же объединительную роль.
И последний вопрос. Как известно, влиятельные на международной арене языки пропагандируются по-разному. С одной стороны, модель Франции и Германии, которые вкладывают довольно большие государственные бюджетные средства в пропаганду своих языков и своей культуры за пределами этих стран. С другой стороны, английский язык, который, естественно, господствует в силу экономического и политического могущества англоговорящих государств. Какой из этих двух путей более возможен для русского языка?
Первый, конечно, очевидно, необходимо, если мы хотим распространять в какой-то степени культурно-психологическое влияние, то нужны институты типа Гёте-института, французского института, вот то, что есть у нас в России, то, что организовано этими странами. Потому что сам по себе русский язык занимать вот такое доминирующее положение не будет. Нужно прилагать серьезные усилия. И в этом есть безусловный смысл.
Мнение известного петербургского историка Якова Гордина. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании ЮКОС. Федеральная налоговая служба обвиняет аудиторов в предоставлении ложной отчетности. Глава Центра избиркома России Александр Вишняков подвел итоги подготовки к региональным выборам 11 марта. По его словам, только четыре партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – допущены до выборов во всех 14 регионах. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе эти источники должны будут производить пятую часть всего объема электроэнергии. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию. Первый этап его поездки по странам Латинской Америки. Грузия намерена более чем вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Ираке. С 850 человек до 2000, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую, как всегда, по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. Сегодня в числе главных тем. Из звуковой коллекции Виктора Дувакина «Воспоминания выдающегося русского биолога Николая Тимофеева-Рисовского». в цикле «Красное сухое». Этот кусочек в программе сегодня будет посвящен немецким винам. В рубрике «Документальное кино» «Поверх барьеров» представляет режиссера Виктора Косаковского и героев его фильмов. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как российские средства массовой информации освещали марш несогласных, который состоялся 3 марта в Петербурге? Об этом наш петербургский корреспондент Виктор Резунков сегодня побеседовал с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергеем Гуляевым и главным редактором «Новой газеты» в Петербурге Валерием Бересневым.
Валерий, как бы вы могли охарактеризовать, как освещали российские средства массовой информации марш несогласных в Петербурге 3 марта?
Я бы мог сказать, что мне немного стыдно за это освещение, если бы я чувствовал себя хоть сколько-нибудь к нему причастным. Действительно, медиаполе, оно разделено на две неравные половины, и даже здесь, в общем-то, градация может быть больше, поскольку медиаполе сейчас очень сильно раздроблено. Эта раздробленность, своего рода феодальная раздробленность, она как порождает надежду, так и заставляет делать самые печальные выводы относительно будущего российской журналистики. Я думаю, что освещение этих событий в прессе – событие не менее важное, чем сам марш. Почему? Потому что для тех, кто принимал непосредственное участие в этих событиях или же слышал о нем от своих знакомых, очевидна та огромная разница между тем, как это подавалось в прессе, прежде всего на телеканалах, и тем, как это было в действительности. И если где-нибудь в Беслане, где-нибудь в Норд-Осте, где-нибудь там, где это происходило относительно далеко от нас, где мы могли все-таки с определенной долей вероятности допустить то, о чем нам рассказывают и СМИ, имеют под собой какие-то правдивые основания, то здесь мы видим то, что в общем-то, нельзя иначе квалифицировать как откровенная ложь. И это действительно очень смущает, потому что, ну, медиа-среда в Петербурге, она очень небольшая. Она очень небольшая, компактная, все друг друга знают. И после этого поздороваться с человеком и сказать ему, ну, дескать, чушь ты, врал-то. Он пожмет плечами и скажет, ну, ты же все понимаешь. Ты все понимаешь, но дальше относиться хорошо к этому человеку уже не сможешь. Оправдываться тем, что журналисты работают в государственных средствах массовой информации, я считаю, нельзя.
Сергей Гуляев, а что вы скажете?
Понимаете, можно, конечно. Вот, кстати говоря, реакция людей, там, тысяч людей, мы ожидали. Мы, на самом деле, не столько рассчитывали на собственные силы тех организаций, которые были представлены в оргкомитете в нашем. Это и малый бизнес, это и перевозчики, это и общественные организации, там, оборона, АКМ, МБП, ОГФ, Яблоко. Сколько именно гражданский протест населения. Мы вот ожидали отклика. И именно эти люди пришли. И мы очень благодарны всем.
Ну, такого масштабного вы ожидали, такой массовый отклик.
Я оптимист. Конечно, и я ожидал гораздо большего, но я понимал, что после той контрпропаганды перед маршем, когда нагнетали обстановку, когда выступал губернатор, когда вшли через каждые 5 минут объявления в метрополитене, что не приходите на марш несогласных, это запрещенное мероприятие, там, и после этого столько людей вышло, там, в какие-то моменты было до 12, может, даже до 15 тысяч человек, вот на участках некоторых, вот, скажем, от Фонтанки мы шли, подходя к цепи на Садовой улице, я оглянулся, посмотреть, сколько нас, а хвост только еще спускается. С Фонтанки. То есть вся эта море людей, помните, их не остановить. Я думаю, что если бы не эта вот контрпропаганда, людей еще вышло бы больше гораздо. Люди нашли все мужество, преодолели страх. И это самый главный итог этого марша, и который уже не замолчать сегодня. Как бы там ни силилась там, вот, официальная пропаганда, там, 800 человек, там, это вызывает просто смех.
Ну, да,
и понятно, что это панический страх. Панический страх, попытка занизить, минимизировать там все. Ну, собрались какие-то маргиналы, там половина оттуда, половина отсюда, мы их там половину рассеяли, половину забрали, а остальные зеваки прохожие, которые как бы там ни при чем. Нет, это были настоящие петербуржцы, люди с большой буквы.
Еще раз напомню слушателям, что корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков сегодня беседовал о том, как российские СМИ освещали марш несогласных 3 марта в Петербурге, с депутатом Законодательного собрания города Сергеем Гуляевым и главным редактором «Новой газеты» в Петербурге Валерием Бересневым. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме выборов в российских регионах. 11 марта выборы депутатов Московской областной думы впервые пройдут по партийным спискам. 7 партий участвуют в этих выборах в Подмосковье. «Единая Россия», «Патриоты России», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «СПС» и «Яблоко». Если на прошлых выборах кандидаты от «Единой России» получили треть голосов в областной думе, то сегодня, по оценкам экспертов, при низкой общей явке избирателей, единороссы могут набрать еще больше благодаря пресловутому административному ресурсу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
В избирательных списках более 5 миллионов жителей Подмосковья, которым предлагается выбрать из 7 партий и таким образом сформировать областную думу из 50 депутатов. Сегодня все, кроме представителей партии «Единая Россия», говорят прежде всего о мощном административном давлении на прессу, на коллективы предприятий. Полиграфическим продуктом «Единой России» завешаны все муниципальные учреждения и общественный транспорт. Даже в частных магазинах признаются, что не по своей воле вывешивают эти плакаты. Как рассказал представитель общественного движения обманутых пайщиков Сергей Федотов, в Латашинском районе, например, в эту пятницу отменяются занятия в школе для детей, но туда зачем-то зовут родителей.
Ученикам сказали, обязательно родители, чтобы пришли в этот день родительские собрания, где якобы будет обсуждаться национальный проект. Но практика проведения мероприятий, вот глава, его заместители, это встречи с населением, которые посвящены якобы подготовке к выборам. И на всех рассказывается о том, как много сделано, ну, можно было бы, наверное, закавычить, вот это как много сделано в Московской области для того, чтобы людям жилось хорошо. Люди задают вопросы, почему тарифы растут, почему субсидии уменьшаются. На каждом мероприятии, мол, есть только одна партия, за которую следует проголосовать. Натуральное зомбирование. Детей втягивают. Вот это как-то некрасиво все получается.
Власть на сельских сходах и городских собраниях с участием глав, министров, замов призывает голосовать за себя. На неприятные вопросы есть стандартный ответ. Это не область, это Кремль так решает. Ну, а если, как Сергей Федотов, спросит, кто, почему земля сельская разворована, то получит предложение не на словах разбираться, а в кулачке. Бою.
Да нет, это серьезное предложение было. Сережа, давай встретимся в спортивном зале, в спортивных костюмах. Я говорю, на что? Нет головы для того, чтобы научиться решать проблемы по-настоящему. С помощью ума, а не с помощью кулаков. Глава района предложил переодеться в спортивный костюм и встретиться в спортивном зале. Победил главу, тогда, наверное, снизят тарифы на ЖКХ. Он не будет своим волевым решением эти тарифы повышать. Если победил главу, значит, все остальные вопросы будут решаться нормально. В принципе, я готов с ним побиться на центральной площади поселка Лучино около памятника Ленину. И пусть люди соберутся. Пусть посмотрит, как вот власть решает наши проблемы. Это же было известно, как осуществлялся подсчет голосов, как протоколы переписывались.
Наученные опытом предыдущих выборов, политически активные граждане считают главным делом независимый контроль подсчета голосов. С надеждой узнают они об объединении для этих целей ресурсов Союза правых сил и партии «Справедливая Россия». По 12 и 10 тысяч наблюдателей от этих партий намерены защитить в Подмосковье закон, бороться с готовящимися фальсификациями, чтобы результат выборов получился таким, каким его сделают избиратели. А не власть. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Я напоминаю, что вы слушаете «Время свободы». Сегодня, в пятницу, 9 марта, начинает работу предварительный военный суд США, который должен определить юридический статус 14 наиболее важных заключенных американской тюрьмы в Гуантанамо на Кубе. То есть, являются ли эти узники, подозреваемые в терроризме, солдатами армии противника. Слушания будут проходить при закрытых дверях, что вызвало недовольство у юристов и у средств массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что закончено очередное ежегодное рассмотрение дел 328 заключенных. 55 из них решено депортировать на их родину. 273 останутся пока в тюрьме Гуантанамо. Среди тех 14 заключенных Гуантанамо, статус которых рассматривается в эти дни, есть один из руководителей группы, осуществившей теракты 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, шейх Халид Мохаммед. А также другие представители верхушки Аль-Каиды, доставленные в Гуантанамо из секретных американских тюрем в разных странах. Как заявил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман, журналистам, адвокатам и другим посторонним лицам запрещено присутствовать при разбирательстве статуса в целях сохранения государственной тайны. Протоколы заседаний будут позднее обнародованы в отредактированном виде. Секретность объясняется необходимостью не разглашать обстоятельств захвата подозреваемых в терроризме. Вот как комментирует вопрос о статусе заключенных Гуантанамо президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад.
Есть разные юридические пути рассмотрения дел тех, кто подозревается в преступлениях, связанных с боевыми действиями. Если заключенные Гуантанамо – солдаты вражеской армии, то есть солдаты страны, которая находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, то содержать их в плену и судить их следует в соответствии с Женевской конвенцией. Если они совершили преступление по отношению к мирным гражданам Соединенных Штатов или других стран, их можно судить либо как уголовных преступников, либо как военных преступников. Статус подозреваемых в терроризме установить сложно, и справедливость решения легко подвергнуть сомнению, если решение принято при закрытых дверях тройкой военных. Вообще же, в Соединенных Штатах секретные суды запрещены, за единственным исключением, если речь идет о национальной безопасности. В юридическую дискуссию включился и Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в городе Голдене, штат Колорадо.
The Sixth Amendment of the United States Constitution says in all criminal prosecutions.
В шестой поправке к Конституции Соединенных Штатов говорится, что при любых обвинениях в уголовном преступлении обвиняемый имеет право на быстрый и открытый суд. Другими словами, обычный американский суд должен проходить открыто. Юридическая особенность Гуантанамо в том, что это не обычный суд в Соединенных Штатах, а военный суд и за пределами Соединенных Штатов. Военнопленные, находящиеся в военной тюрьме, обычно не защищены шестой поправкой к Конституции. Верховный суд Соединенных Штатов поставил Гуантанамо где-то посередине между обычным американским судом и военным судом. Заключенные этой тюрьмы – боевики организации, объявившей войну Соединенным Штатам. Но они воюют не по общепринятым законам войны. Они не носят военную форму страны, у них нет общепринятой армейской командной структуры, они намеренно уничтожают мирное население. То есть они не соблюдают международных правил ведения войны, и потому Женевская конвенция к ним не относится. Таково стандартное американское толкование. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. И все же некоторые эксперты в области юриспруденции подвергли критике администрацию Буша. Неправильно держать в секрете весь ход слушаний, поскольку это может вызвать сомнения в непредвзятости американского трибунала, сказал нью-йоркский эксперт по конституционному праву профессор Колумбийского университета Флойд Эйбрамс. Американское агентство новостей Associated Press направила письмо протеста в Министерство обороны Соединенных Штатов. В письме утверждается, что закрытая судебная процедура нарушает правила, принятые самим Министерством обороны, и является неконституционной, хотя в письме признается необходимость секретности определенных моментов трибунала. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Выборы 11 марта в местные органы власти в российских регионах. Почему особенно привлекают внимание выборы в Петербурге, в Дагестане и на Ставрополье. А также сербско-албанские переговоры по статусу Косово в Вене, которые окончились неудачей. Что мешает сблизить позиции сторон? А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании «ЮКОС». Федеральная налоговая служба обвиняет аудиторов в предоставлении ложной отчетности. Глава Центра избиркома России Александр Вишняков подвел итоги подготовки к региональным выборам 11 марта. По его словам, только четыре партии – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия» – допущены до выборов во всех 14 регионах. «Союз правых сил» участвует в выборах в 9 регионах, «Яблоко» – в 4. Госдума России приняла в первом чтении поправки в избирательное законодательство. Партиям будет разрешено формировать единый список кандидатов в регионах с численностью населения более 3000 человек. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе эти альтернативные источники должны будут производить пятую часть всего объема электроэнергии. Президент США Джордж Буш прибыл сегодня в Бразилию, первый этап его поездки по странам Латинской Америки. Решение Международного агентства по атомной энергии резко сократить техническую помощь Ирану в ядерной сфере может негативно сказаться на сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ. Это заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. В Афганистане 6 человек арестованы по подозрению в убийстве сотрудника гуманитарной организации из Германии. Убийство произошло вчера на севере страны. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 1000 рублей. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с предстоящими выборами в местные органы власти в российских регионах 11 марта корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Лада Леденева задала прохожим на улицах Пятигорска вопрос: считаете ли вы выборы честными?
Нет, потому что так много обещают и ничего не выполняют. Сама борьба, но мы видим, как справедливая Единая Россия обливает друг друга грязью. Мне это очень не нравится, и я за них голосовать не буду.
Честными? Нет. А ну, всю жизнь нечестные, а почему сегодня будут честны? Не знаю, у них там свои махинации. Они умеют делать то, что им нужно. А мы что, простые смертные?
Нет, не считаю, потому что у нас все выборы нечестные. Вот были выборы в Думу, разъезжали, дарили сапоги там, резиновые сапоги людям, чтобы голосовали за них. Чего вы хотите? А сейчас то же самое будет.
Да, не знаю я даже, честно говоря. Я не верю ни во что. Рассуждая, не рассуждая, все равно, они, если захотят кого-то, все равно своих людей поставят.
Нет, потому что по телевизору и по радио постоянно идет вот эти передряги. Ничего хорошего с этих выборов не получится. Мне кажется, что уже все заранее решено. Ну, не то, что они, а кто-то там повыше.
Я надеюсь, что они будут честными. Ну, я думаю, что уже все известно, конечно. Ну, а вдруг?
Нет. Большое разочарование очень во всех партиях. Не только. Все обещают, а ничего не делают. Ну, по-моему, там уже все решено без нашего этого самого. А это так только эффективно.
Это такая игра очень непорядочная. Я много участвовал в выборах, и доверенным лицом был, и в избирательной комиссии. И это все так, от народа все скрыто. Ожидаем один результат, а получается другой совершенно.
Нет, ну потому что я столько выборов уже... Я считаю, что всегда борьба идет через деньги.
Ну, все методы проявляются. Они показали себе, кто они такие, жулики.
Нечестные. Как никогда таких выборов не было. Весь Ставропольский край, весь, все плакаты грязью облиты. Как достают, только не знаю.
Нет, не считаю. Ну, не уверен в правительстве, не уверен вообще ни в чем, не уверен. Не уверен во власти. И вообще я не верю в этих всех, кто там избирается. Вот это мое мнение.
Нет, не считаю. Я просто знаю, кого мы выбирали, те не прошли. А прошли те, которых мы не собирались выбирать. И причем большинство. Кого наметили, того выбрали. Власть наша решает.
А они еще ни разу честными не были, выборы. Да. Почему я должен последним выборам относиться как к честным выборам? В прошлый раз пообещали по 500 рублей пенсионерам добавить. Сейчас еще один нашелся какой-то. А этот раз вообще они друг друга до такой степени гадят, измазали, в грязь такую превратили, что доверия, конечно, ни к одному человеку у меня лично нету.
Я уже никаким выборам не верю. Сколько нам обещают? И добавки, и все. Ничего не добавят. Поэтому я сказала, я уже никогда не буду ходить на выборы. И какая бы ни была партия, мне все равно. Я хожу без зубов, голодую, ничего не хочу.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы выборы честными. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
В Гарвардском университете США состоялся показ документального фильма Владимира Карамурзы-младшего «Они выбирали свободу». Картина, снятая телекомпанией RTVI, рассказывает об истории инакомыслия в СССР с конца 50-х годов. На устроенном после просмотра семинаре Карамурза сказал, что фильм стал заочным ответом на попытки сегодняшней российской власти переписать историю и представить в качестве национальных героев сотрудников госбезопасности. Семинар в Гарвардском университете был организован Сахаровской программой по правам человека. Директор программы Татьяна Янкелевич. Фильм «Они выбирали свободу» ранее демонстрировался в музее Сахарова в Москве, в Екатеринбургском доме кино, а также в эфире телеканала RTVI. В парижской галерее Альбера Бенаму с 14 марта по 7 апреля пройдет фотовыставка «По обе стороны Урала». Это 24 работы большого формата, 120 на 80 сантиметров, известного российского фотографа Сергея Максимишина. Снимки сделаны им в течение последних лет в России, в том числе в Чечне, Казахстане, Северной Корее, Афганистане, Ираке. Нобелевский лауреат 2006 года по литературе турецкий писатель Орхан Памук совершит в мае турне по Германии. Недавно Памук покинул Турцию и перебрался в США, так как опасался за свою безопасность. Поскольку Памук открыто заявляет о факте массовой резни армян турками в начале 20 века, турецкие националисты угрожают ему смертью. По этой же причине вначале появились сообщения о том, что германский визит Памука отменяется. В Германии самая большая в Европе турецкая община. Жертвы бостонских мафиози высказывают протесты против самого фильма Мартина Скорсезе «Отступники» и против высокой его оценки Американской киноакадемии. «Отступники» получили несколько премий «Оскара», включая главную за лучший фильм. Образ главаря ирландской мафии, сыгранного Джеком Николсоном, во многом основан на жизни реального уголовного авторитета Бостона Джеймса Балджера, лично обвиняемого в 19 убийствах. Кристофер Макентайр, брата которого банда Балджера предала мучительной смерти в 1984 году, утверждает, что образ гангстера романтизирован. Подобные претензии предъявляют фильму и родственники других жертв. Балджеру сейчас 77 лет. Он в числе 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников. За информацию о его местонахождении назначена награда в 1 миллион долларов. По некоторым данным, Джеймса Балджера видели в кинотеатре города Сан-Диего на сеансе фильма «Отступники».
Рассказывал Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На этой неделе президент Чечни Рамзан Кадыров назначил множество руководителей самых разных уровней, начиная с главы администрации Веденского района и заканчивая премьером республиканского правительства, кандидатуру которого он представил на рассмотрение чеченского парламента. Эксперты отмечают, что власть в Чечне по своей структуре все больше напоминает восточную деспотию. Материал Андрея Бабицкого.
Новый кандидат на должность главы правительства Чечни Адес Байсултанов известен тем, что в бытность свою первым вице-премьером тщательно следил за нравами сотрудниц подведомственного ему учреждения. Они должны были повязывать голову платком, носить длинные рукава, укрывающие запястья, а наличие декольте грозило немедленным увольнением. Тем не менее, в республике знают, что в быту Байсултанов отнюдь не такой уж и суровый человек. Ни для кого не секрет, что он умеет и любит расслабиться в дружеской компании и позволяет себе отдохнуть не только в выходные дни. Выдвижением его кандидатуры Рамзан Кадыров закрепил семейственный принцип руководства республики, считает чеченский корреспондент информагентства «Кокузус Таймс» Адам Садаев.
Рамзан Кадыров сделал последний шаг в процессе окончательного перехода власти из Чечни в руки одной семьи. На трех ключевых постах президента, председателя правительства и председателя парламента республики оказываются три человека, связанные очень близкими родственными отношениями. Вице-премьер Адам Делимханов, курирующий силовой блок, ряд других высокопоставленных чиновников, также является ближайшими родственниками нынешнего президента Чечни. Что же касается самого Байсултанова, то о его прошлом известно немного. Чечня знает только, что Ахмад Хаджи Кадыров не жаловал вниманием этого племянника своей жены. На работу в аппарат президента и правительства республики он был взят в 2004 году, уже после трагической гибели Кадырова-старшего. Фактически выполнял функции завхоза. В феврале 2000 года, после назначения Рамзана Кадырова председателем правительства, на 10-й ступени по служебной лестнице сразу же поднялся и Адес Байсултанов, сейчас вице-премьером правительства. До последнего времени Адес Байсултанов единично решал вопрос о размещении госзаказа, а Минфин республики без его санкций не мог распорядиться ни единым рублем. Если же говорить о других кадровых решениях Рамзана Кадырова на прошедшей неделе, то обращает внимание и тот факт, что он продолжил расчистку политического поля республики от возможных конкурентов. Именно в данном ключе республики рассматривается в частности состоявшиеся в эти дни утверждения министра труда и социального развития Магомеда Вахаева председателем Конституционного суда Чечни. Дело в том, что Магомед Вахаев назывался в числе возможных кандидатов на пост главы республики, а назначение, которое он получил, больше похоже на почетную ссылку. В списке из трех кандидатов на пост президента Чечни, который Дмитрий Козак представил Владимиру Путину, значился заместитель председателя аппарата президента и правительства Чечни Муслим Хучиев. Он указан Рамзана Кадырова назначен главой администрации города Грозного.
Таким образом, считает корреспондент агентства «Кокусус Таймс» Адам Садаев, Рамзан Кадыров убрал из правительства тех людей, которые могли претендовать на нечто большее, нежели на роль простых исполнителей. Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что у Рамзана Кадырова, помимо стремления обеспечить абсолютную лояльность со стороны своих подчиненных, есть и прагматический хозяйственный расчет.
В основе нынешней кадровой политики Рамзана Кадырова лежат такие два приоритетных направления. То есть первое – это все-таки то, что, наверное, на первой позиции сейчас руководство являются те люди, которые будут призваны обеспечивать, допустим, восстановление республики, там, города, какие-то социально-экономические позиции будут выстраивать новые. Уже другой вопрос, насколько они справятся с этим, но как бы то ни было, именно вот эта задача ставится перед ними. Об этом говорит то, что еще раньше был приглашен правительство Хусейн Джабраил, который курирует промышленность правительства Чечни. Кстати, некоторые назначения приглашен бизнесмен Синбалигов из Ставропольского края, который тоже был поставлен главой администрации в Ульяновском районе. То есть это тоже об этом говорит. Но с другой стороны, тут, может быть, даже более важный, не знаю, приоритет, это то, что эти люди назначаются на эти все позиции, на эти должности, исходя из принципов лояльности непосредственно к самому Рамзану Кадырову. Тут и люди, которые уже работали в правительстве, люди достаточно новые, потом вот такая кузница кадров, комитет по делам молодежи правительства Чеченской Республики, это тоже оттуда очень многие выходят. Тут, конечно, не сказать, что это исключительно какая-то кадыровская придумка. В принципе, по тому же принципу строится система власти в целом в России на федеральном уровне. Тождественно, что ли, она в Чечне и в Москве.
Адам Садаев утверждает, что сегодня Рамзан Кадыров имеет гораздо больше власти в Чечне, чем его отец.
Есть практика, по которой кандидатуры на пост председателя правительства субъектов федерации или руководителя администрации такого крупного города, как Грозный, при этом еще и столица республики, согласовываются с Москвой. В данном случае неизвестно, проведено ли такого рода согласование. Все выглядит так, будто бы все кадровые назначения и перемещения в республике являются результатом самостоятельного решения Рамзана Кадырова. Он не просит и не требует прав и полномочий, он просто присваивает их себе. Без сомнения, Кадыров-младший получил гораздо больше самостоятельности, чем глава любого другого российского региона.
Насколько дееспособной может стать новая команда, которая вынуждена будет работать в условиях непросвещенного абсолютизма Рамзана Кадырова? Тимур Алиев.
Трудно сказать однозначно. С одной стороны, все эти люди – это и те, которые определяли какие-то направления за последние годы в Чечне, да? То есть они как бы справлялись. С другой стороны, как-то странно, некоторые назначения, допустим, происходят. Личная лояльность преобладает над профессионализмом. Достаточно жесткие сроки ставятся тем же Кадыровым, который говорит, дает там 3 месяца или полгода на проверку результатов деятельности этого или иного члена команды. И мне кажется, ближайший квартал покажет, насколько она дееспособна, новая команда.
Эксперты считают, что на территории Чечни сегодня появился новый политический режим, ушедший от общероссийского авторитарного формата. Структура чеченской власти более приближается к образцам восточной деспотии.
Рассказывал Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании «ЮКОС». Федеральная налоговая служба обвиняет аудиторов в предоставлении ложной отчетности. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. Глава Центра избиркома России Александр Вишняков подвел итоги подготовки к региональным выборам 11 марта. По его словам, только 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – допущены до выборов во всех 14 регионах. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию. Первый этап его поездки по странам Латинской Америки. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 1000 рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Европейский банк реконструкции и развития увеличил инвестиции в Россию в 2006 году на 72% до 1 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в сообщении банка. В целом на долю России в прошлом году пришлось 38% от всего объема финансовых операций Европейского банка реконструкции и развития. Это на 12% больше, чем годом ранее. В 2006 году Европейский банк реконструкции и развития представил стратегию своей деятельности на следующие 5 лет. Она, в частности, предполагает увеличение инвестиционной активности банка в России, Украине, Центральной Азии и на Кавказе, а также в странах Юго-Восточной Европы. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Переговоры между Россией и Европейским Союзом о поставках в страну мяса и другой сельскохозяйственной продукции из Польши, как ожидается, начнутся 12 марта. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт. Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Польши осенью 2005 года из-за нарушений польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Введение в действие в России новых правил регулирования трудовой миграции и работы розничных рынков не привело к росту цен на продукцию, которая там продается, но повлекло за собой сокращение ее ассортимента. Как сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, в январе-феврале динамика цен на розничных рынках оказалась ниже инфляции. Однако, по данным министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в 2007 году в стране продолжилась тенденция сокращения ассортимента товаров на розничных рынках, наблюдаемая с 1999 года. Он считает, что это в том числе связано и с новыми нормами регулирования розничной торговли и работы на рынках иностранных граждан. Вместе с тем, как считает премьер Михаил Фродков, новые правила регулирования трудовой миграции в России в целом положительно влияют на ее экономику.
Через этот постоянный мониторинг мы уже сейчас чувствуем, что начинаем вытягивать целую цепочку вопросов занятости в широком смысле. То есть, по сути, мы начинаем получать очень важные подсказки, если так можно сказать, экономическому блоку правительства для более объективного учета фактора трудовых ресурсов при формировании социально-экономических программ развития.
Объем инвестиций в транспортный комплекс России в 2006 году увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 754,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства транспорта. По текущему обменному курсу это примерно 29 миллиардов долларов. Несмотря на это, по оценке министра транспорта Игоря Левитина, темпы дорожного строительства пока не соответствуют потребностям страны.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы населенного пункта, по которой проходит маршрут общественного транспорта, в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92.
Международное агентство по атомной энергии готово оказать помощь в организации строительства новой атомной электростанции в Литве, заявил генеральный директор агентства Мохаммед Эль-Барадей. Новая атомная электростанция, как ожидается, будет построена к 2015 году рядом с существующей Игнолинской АЭС. Ее мощность по планам состоит более 3000 мегаватт, а стоимость не менее 4 миллиардов долларов. Лидеры 27 стран Европейского Союза подписали сегодня соглашение, которое предусматривает, что к 2020 году не менее 20% всей потребляемой в странах ЕС энергии должно производиться из ее возобновляемых источников, прежде всего на генераторах ветровой и солнечной энергии. Общий лимит предстоит перераспределить между отдельными странами, нормативы для которых будут различаться. Например, Дания уже сегодня производит на ветровых генераторах более 20% всей потребляемой в стране электроэнергии, а Германия – 4%. В Испании в 2006 году вступил в силу закон, согласно которому любые строящиеся или ремонтируемые здания должны оснащаться солнечными батареями. По действующим в ЕС требованиям к 2012 году не менее 12% всей электроэнергии в Европе должно производиться с использованием возобновляемых источников. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны с 3,5% до 3,75%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки. На выходные понедельник 26.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки. Курс на следующие дни 34.46. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Мэр Москвы Юрий Лужков намерен построить в столице подземный город. Московское правительство рассмотрело документ под сложным названием «Концепция освоения подземного пространства города и основных направлений подземной урбанизации». Говоря проще, власти Москвы недовольны тем, что сегодня эффективно используется только 10% московских подземелий. Российские диггеры обеспокоены планами чиновников строить торговые центры и многофункциональные комплексы под землей. Они считают, что это может привести к очень печальным последствиям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В Москве практически не осталось свободных территорий для застройки. Чем ближе к центру, тем больше зданий и сооружений. Невооруженным глазом видно, как постепенно исчезают дворы, сужается пространство между домами. Оставшиеся свободные площадки чаще всего занимают гаражи-ракушки, как бы с ними ни боролись столичные власти, и открытые стоянки для автомобилей. Поэтому в ближайшие годы строители, инвесторы и чиновники намерены углубиться под землю. Такова целевая программа освоения подземного пространства города с 2008 по 2010 годы. Городские власти планируют разместить под улицами, площадями и зданиями не только торговые центры, магазины и другие многофункциональные сооружения, но и разгрузить дворы. Речь идет о том, чтобы опустить под землю, по примеру некоторых европейских городов, трансформаторные будки, мусорные баки и, конечно же, легковые автомобили. К примеру, мэр Москвы уже объявил, что реконструкции подлежат Триумфальная и Пушкинская площади. Больше всего недовольны строительными работами жители центра города, так как они полагают, что под них копают, дабы выселить их на окраины столицы или, еще хуже, за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги. Идею подземной застройки не поддерживают и эксперты по геотехногенным проблемам городов. По мнению лидера движения «Диггеры России за права граждан» Вадима Михайлова, геологическая среда в Москве не готова к структуре.
Высокая концентрация людей, как я считаю, вот зданий, сооружений, самой инфраструктуры, промышленных объектов, порождает огромную нагрузку вот на ту геологическую среду, о которой мы сейчас говорим, вызывая изменения, преобразования. Чтобы бороться вот с такими отрицательными последствиями развивающихся процессов, ни в коем случае нельзя внедряться глубоко в сложную геологическую среду Москвы, в ее межхолмы, в ее насыпные грунты. Наиболее распространенным видом воздействия являются статические нагрузки на толщу пород, от веса зданий и сооружений. А мы еще более увеличиваем вес зданий и сооружений, не думая совсем о тех породах, которые залегают вокруг этих сооружений. Мы только пятно этих сооружений укрепляем более-менее, и то еще более-менее. Понимаете, а то, что там находится на глубине метрополитена, то, что вокруг сложнейшая инфраструктура водостоков, канализации, газа, энергетических коллекторов и так далее. И это все попадает в нестабильность. Мы это видим по последним провалам на Ленинградском проспекте, на Большой Дмитровке, в других местах города. и провалы растут постоянно, это уже о чем-то говорит. Это динамика роста провалов. И, к сожалению, она для нас, для диггеров, экспоненциальна. Вот нас вывели из-под земли, и мы, как законопослушные граждане, послушались указы городской думы и туда не спускаемся, и туда развелись это лжедиггер, прикрываясь нашим именем. Но я еще раз говорю, они сделали это очень зря, потому что независимые экспертизы, так нужные для народа, так нужные для москвичей сейчас, в Москве нету, а она необходима.
Вадим Михайлов также выразил свои сомнения по поводу грандиозной реконструкции Пушкинской площади и строительства под ней автомобильной развязки и размещения магазинов, торговых киосков, ресторанов и кафе.
Ну, во-первых, не выявлена бомба около тонны весом, о которой нам рассказывают старые москвичи. Это в старых документах проходило, которая упала и не взорвалась именно в районе Пушкинской площади. Найдена она не была, несмотря на то, что котлованировали этот район, ее так и не нашли. Предполагается, что, возможно, она и не упала. Но если допустить даже маленькую возможность, что она там, это тоже один из факторов опасности строительства там. Это раз. Второе. Сформирован объект Пушкинская площадь. Сформирован георельеф местности. Менять его в исторической ипостаси, это значит изменить облик Москвы окончательно. Там очень много исторических объектов, которые бы стоило восстанавливать как лицо города. Вот доказательство. На Старопинском переулке несколько лет назад при строительстве огромного Мариот-отеля вскрылись могилы древних вратников, первого москвичей Москвы. На вскрытые могилы древних вратников провели подрядчики Мосводоканала канализацию. Это любовь к отеческим гробам, это археологи, которые должны были тщательно раскопать историческую деревню Москвы. Вот вам, пожалуйста, то же самое будет с Пушкинской. Это с исторической точки зрения. С другой стороны, Пушкинская всегда была нестабильна. Сформировалась ее стабильность за счет самой территории Пушкинской площади. За счет крепости этой территории, за счет ее площадности, за счет меньших нагрузок потоков, так как они более-менее правильно на Пушкинской распределяются, пересекаясь между собой, и беспокоить эти грунты достаточно опасно. Там несколько сооружений метрополитена, там серьезные линии развязок, там даже бункер есть при метро определенный, там многочисленное количество шахт, а нужно будет рыть новые для этих туннелей. И я боюсь, что территория, которая будет этим внедрением так или иначе обеспокоена, она, конечно, изменит гидрогеологию, и Пушкинская станет более подтопленной, и появится угроза для прилегающих строений.
Нельзя не сказать о том, что одна из главных причин, из-за чего городские власти решили в первую очередь реконструировать Пушкинскую площадь, это борьба с автомобильными пробками и улучшение экологического климата в центре столицы. Строительные работы начнутся в самое ближайшее время. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Материал Мумина Шакирова о планах московского правительства реконструировать основные площади в центре столицы и устроить там фактически подземные города завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о завершающихся в Вене сербско-албанских переговорах по статусу края Косово.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».